Несколько дней после этого Абай искал уединения. Оставаясь в юрте, он сидел над раскрытой книгой. Но Айгерим отлично видел, что Абай не читает, а погружен в тяжелые грустные думы. Заметила она и то, что за эти три дня Абай несколько раз брал в руки карандаш и бумагу. Видимо, рождались новые стихи. Всегда чуткая и заботливая, Айгерим больше всего берегла Абая в то время, когда он сидел вот так возле нее, поглощенный своим любимым трудом. Чтобы не нарушать его уединение, она никого не пускала в юрту. Все эти дни Абаем владели долгие тревожные размышления. По ночам, не находя покоя от тяжелых мыслей, он часто стонал. Утром он подымался на ноги раньше всех и надолго уходил из аула, бесцельно блуждая в одиночестве. С вечерней прогулки возвращался уже в поздние сумерки. Бывало и раньше немало дней, когда его терзали горькие мысли. С приездом Абиша он как будто освободился на время от своих душевных мук. А теперь они овладели им снова. То печальной думой, то горькой грустью они вплетались в его стихи. Горе многих было его горем. Мысли его были о народе, о множестве людей, томящихся в невежестве, в нужде, в позорной кабале. То, что случилось в ауле Такижана и Исхака, оживило все эти думы. Тяжелые бедствия, обрушившиеся на степную бедноту, не давали покоя и Абдурахману. И однажды, оставшись наедине с отцом, он заговорил об этом. Он рассказал, что русское крестьянство не примиряется с насилиями царской власти. Вот почему и происходят в России ежегодные и непрестанные крестьянские волнения. Хотя царские канцелярии и стараются скрыть правду от народа, но она повсюду выходит наружу. И в России весь необъятный мир людей труда охвачен духом борьбы. Старик Еремин рассказывал мне, что только за последние 7-8 лет произошло более 300 крестьянских возмущений в России, продолжал Абдурахман. 61 губернию охватили эти волнения. Начинается открытая война против насильников баев и против царизма. В Киевской, в Черниговской, в Полтавской губерниях крестьяне просто заявили, что отказываются платить налоги. Такие же недоимки, что у нас взимались вчера. И когда вспомнишь об этом, невольно подумаешь, как быстро могли бы высохнуть слезы нашего казахского народа и превратиться в яростный гнев, если бы наша беднота действовала так же смело, как русские крестьяне. Для этого надо, чтобы во главе народа встал какой-нибудь отважный вожак. Но еще не пробудился для этого наш народ. Да и таких событий, которые могли бы пробудить его, у нас еще не было, вздохнул он. С жадным вниманием слушал сына Абай. И с горьким сожалением он подумал о том, что ему приходится жить в такое время, когда народ еще не готов к великой борьбе. Но его надо пробудить. Какие же силы придется найти в себе, чтобы поднять людей, просветить их? Откуда взять эти силы? Своими раздумьями Абай обычно делился только с Ерболом. Так и сейчас, когда тот зашел к нему, Абай посадил его ближе к себе и впервые за эти дни заговорил о своих ранах. «Тяжелые мысли терзают меня, Ербол». Тот с жалостью посмотрел на друга. «И верно, ты осунулся?» Он долгим взглядом окинул Абая. Старый друг действительно похудел за эти дни. Лицо побледнело. Вокруг глаз залегли заметные тени, дыхание стало прерывистым. Было видно, что он глубоко страдает. «Это проклятое происшествие родило во мне большое горе. Не вспоминая о нем, чего только не переговорили и мы в своих юртах. Но что же мучиться тебе? Ведь ты помог несчастным, многих вынул из петли». Абай грустно покачал головой. «Многих, горсточку, которая оказалась рядом. А как же с остальными, с народом? Ведь не только на наше Жайляу налетело это бедствие. Не только в нашей волости, не только в Табахте. Над всей казахской степью стоит в эти дни тот же стон. Да, да. Если подумать обо всех, это, конечно, так. А ведь это народ наш, казахский народ. Бедствие общее. А чем я ему помог? Абай замолчал. Глаза его болезненно расширились. Он устремил вперед неподвижный взгляд. С юных лет мы старались бороться со злом, какого бы рода оно ни было. И кого мы победили? Где плоды перенесенных мук? Нашел ли я путь для своего народа? Я даже для себя, как следует, не определил его. Мечты по-прежнему вдали, жизнь коротка. Вспомнил он строку стихов, написанных им когда-то в дни такого же тяжелого раздумья. Ербол знал это стихотворение. «В скитаниях я одинок, нет друга, нет счастья ни в ком». Продолжал он стихи и спросил: «Неужели так не радует тебя жизнь? Дни проходят за днями, а обновления мира все нет. Беды точат мой народ, как черви. Вся степь в позоре, в слезах, в собачьем бесправье. Волчьи стаи наскакивают на нее насильники, вражескими набегами обрушиваются правители. Что обвинять городские власти? Одним из виновников вчерашних слез, обильных как море, и проклятий был волостной управитель. А ведь это мой народ, брат Аспан. Не значит ли это, что зло, причиненное народу, исходит и от меня, что оно сыплется из моих карманов, из-за голенища, что сам я носитель зла?» Как раз в это время в юрту вошел Аспан, за которым Абай посылал с утра. Он весело поздоровался, но не получил ответа на приветствие и не успел сесть, как Абай взволнованно обратился к нему: «Э, Аспан, где ты там ездишь, когда волость твою грабят враги?»
«Астапыр Алла, Господи помилуй, про каких врагов ты говоришь?»
«А кто же, если не враги, напал на нашу бедноту? Где же ты был?»
«Я проводил волостной съезд у сактагалаков».
«Неужели для тебя мало твоего скота? Зачем ты польстился на волчью долю, на черные сборы?»
«Ой, бай, что ты говоришь? Ведь я же не для себя их разрешил.
Разве мало берут с народа царского налога и недоимок? А тут еще и эти черные сборы для волосного, для беев, для старшин, для писарей и посыльных. Не хочешь ли ты солгать мне, будто не знал, на кого они идут?»
Аспан затрепетал всем своим огромным телом, как будто стоял не перед братом, а перед грозным начальством. «Конечно, Никифоров, прибыв для сбора недоимок, обратился прежде всего к Аспану, как к волостному управителю, требуя, чтобы налоги были собраны немедленно. Помни, как бедствовал народ при подобных сборах». Аспан заколебался. Тогда Никифоров прибегнул к угрозам:
«Как видно, управитель из тебя вышел плохой. За все это время ты не смог собрать даже налогов для царя. Что же придется сообщить об этом губернатору? Ты не только потеряешь место, а еще под суд пойдешь за то, что вредишь царской казне. Еще есть время. Собери полностью налоги, тогда посмотрим».
И Аспан приказал своим старшинам и шабарманам выколотить у населения любыми способами не только недоимки, но и черные сборы. Впрочем, Такижан, жалившись над ним, дал ему хитроумный совет:
«Затем ты будешь заниматься делом, которое тебе не по душе. В отсутствие волосного его заменяет би первого аула. Поезжай-ка ты куда-нибудь подальше, скажем, в Сактагалак. Проведи там волостной съезд, а я останусь с властями. Жениче поможет мне собрать налоги, он ведь тоже бий.
Аспан, ухватившись за это, уехал, и все это время, когда в здешних аулах бесчинствовали такижановские прихвости, отсиживался вдали. Но сказать Абаю по правде, как все это было, он не решился и смущенно забормотал.
«Но я же никогда раньше не бывал управителем. Мне говорили, что так делали все волосты. Ну, я и разрешил.
И хотел слопать сам свою долю».
«Да я же не для себя, ой, бай!» — оправдывался Аспан. «Откуда я знал, что натворят эти собаки? Ругай не их, а себя!» — прикрикнул на него Абай. «Ну, не кричи! Скажи лучше, чем я смою свою вину? Дай совет! Кого прикажешь мне наказать?»
«Накажи не бедноту, а сильных. Взыщи с них народные долги».
«А кто они? С кого мне взыскивать?»
«С кого? Начни с себя, с меня, с Такижана. Все мы обязаны беднякам, батракам, взыщи с нас их долю. Возьми и долю сирот и старух. Будь хоть ты честным человеком. Разве мало в народе людей, обиженных, обокраденных сильными? Накажи разбогатевших воров и насильников. Каким же образом? Ты проводишь родовые съезды по волости. Преврати их в суды, карающие этих насильников».
«Вот это совет!» — обрадовался Аспан. «А то схватил меня за шиворот, завертел, закрутил, а толком ничего не сказал. Теперь я так и вижу всех этих злодеев. Погоди еще, посмотришь, что с ними будет. Аспан не станет дрожать и цепляться за чин волосного. Пусть меня потом снимут, зато добрые люди скажут: бедняга всю свою силу приложил, чтобы покарать тех, кто грабит народ. А из этих-то сильных я уж выберу из самых ширных, нетронутых. Поглядите еще, как я на них обрушусь».
Абай смотрел теперь на брата уже другим, мягким и ласковым взглядом. Аспан, казалось, действительно был готов сейчас же исполнить обещанное. «Ну что же, исполни это на деле. Дай мне порадоваться, что мы с тобой родились от одной матери. А если тебя скинут с должности, не беда. Зато станешь на путь достойный честного человека».
«Не о чем теперь говорить. Посмотришь, что будет».
Аспан, как бы не желая ждать других советов, быстро вышел из юрты.